У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Продолжая тему причастности поэтов Серебряного века к православной вере, затронутую в предыдущей передаче, сегодня я попытаюсь высказать некоторые соображения в связи с творчеством Анны Ахматовой. Читателям, хотящим, а потому и находящим в стихах Ахматовой православное мировосприятие, по большей части движет более любовь к поэтическому откровению, явленному в словах, нежели приверженность к религиозной догме. Это же касается как, собственно, самого творчества Ахматовой, так и ее личного восприятия его, чтобы не сказать больше. Ибо хотя на раннем его периоде обращения к религиозной тематике более чем достаточно, особенно много их во второй книге «Четки» и в особенности в третьей «Белая стая», но преимущественно все-таки в виде стилизированных реминисценций, вроде следующих. «Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утолить ненужную тревогу». Или «Со дня купальницы Аграфены малиновый платок хранит, молчит, а ликует, как царь Давид, в морозной келье белые стены, и с ним никто не говорит». Или «Не хулил меня, не славил, как друзья и как враги, только душу мне оставил и сказал: побереги. И одно меня тревожит, если он теперь умрет, ведь ко мне архангел Божий за душой его придет. Как тогда ее я спрячу, как от Бога утаю? Та, что так поет и плачет, быть должна в его раю». Или «Стало солнце немилостью Божьей, сушит реку, спалило траву. Проходил одноногий прохожий и сказал: отойдешь к покрову. Богородица белый расстелит над скорбями безгласными плат. Это счастье со мною разделит мой единственный ласковый брат». Или «Родилась я не поздно, не рано, это время блаженно одно, только сердцу прожить без обмана было Господом не дано». Или «Дал ты мне молодость трудную, сколько печали в пути, как же мне душу скудную богатой тебе принести? Долгую песню льстивая о славе поет судьба. Господи, я нерадивая, твоя скупая раба, ни ризою, ни былинкою не буду в садах отца. Я дрожу над каждой соринкою, над каждым словом глупца». Или «Что теперь мне смертное томление, если ты еще со мной побудешь?» Имеется в виду возлюбленный. «Я у Бога вымолю прощение и тебе, и всем, кого ты любишь, и даже более осмысленное. И в Киевском храме премудрости Бога, припав к солие, я тебе поклялась, что будет моею твоя дорога, где бы она ни велась. То слышали ангелы золотые, и в белом гробу Ярослав, как голуби вьются слова простые, и ныне у солнечных глав. И если слабею, мне снится икона, и девять ступенек на ней, и в голосе гневном софийского звона не слышится голос тревоги твоей». Кстати, довольно поверхностное стилизаторство присутствует и в более поздних стихах, например, таких, посвященных памяти Александра Блока. «А смоленская нынче именинница синий ладан над травою стелится, и струится пение панихидное, не печальное нынче, а светлое. И приводят румяные вдовушки на кладбище мальчиков и девочек поглядеть на могилы отцовские, а кладбище роща соловинная. От сияния солнечного замерло, принесли мы смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице на руках в гробе серебряном наше солнце в муке погасшее Александра, лебедя чистого». Тем не менее, опыт религиозного восприятия жизни и даже больше мышления в религиозных категориях в стихах Ахматовой не менее нагляден. Поначалу, правда, на уровне отдельных строф, чаще строчек, например, таких, цитирую по памяти: Вместо мудрости – опытность, пресное, неутоляющее питье. А юность была, как молитва воскресная. Мне ли забыть ее? Эти строки весьма трогательные, наверняка задержат на себе внимание человека верующего, знакомого с молитвой. И трогательны они будут для него совсем на другом уровне, нежели для неверующего, для которого они звучат пускай и трогательно, но все-таки несколько абстрактно. Дело в том, что хотя речь здесь идет, конечно же, главным образом о юности, но можно ведь эти строки вывернуть, так сказать, наизнанку. И тогда не юность уподобится молитве, но молитва юности, и тем самым сместится центр тяжести. Вообще же отдельного разговора заслуживает присущее Ахматовой весьма точное прочувствование духа церковных таинств, что особенно наглядно в стихотворении «Исповедь». «Умолк, простивший мне грехи, лиловый сумрак гасит свечи, и темная епитрахиль накрыла голову и плечи. Не тот ли голос, дева, встань, удары сердца чаще, чаще, прикосновение сквозь ткань, руки рассеянно крестящей». И это же понимание, вообще-то вряд ли могущим быть отнесенным к жанру духовной поэзии, стихотворение 8 ноября 1913 года, написанного ко дню именин мужа, зимнего Николы. «Солнце комнату наполнило пылью желтой и сквозной. Я проснулась и припомнила, милый, нынче праздник твой. Оттого и оснеженная даль за окнами тепла, оттого и я бессонная, как причастница спала». И детали, и настроение этого стихотворения, и в особенности образ, как причастница спала, без сомнения свидетельствуют, что даже ранняя религиозность Ахматовой была не столь уж нарочитой, как могло бы иногда показаться. Кажется, более или менее сознательно христианское осмысление жизни начинается у Ахматовой в середине 30-х годов, и далее то усиливается, то ослабляется в зависимости от тяжелых, или, скажем так, не очень тяжелых обстоятельств жизни. Надо ли добавлять, что легкими они у Ахматовой не были никогда? Тогда, кстати, происходит полная идентификация личного «я» поэта, причем «я» женского с женским русским, народным. И тем самым женщина-поэт становится выразителем не какой-то ее части, а всего народа, как это происходит в «Реквиеме», о чем в своей привычной, несколько высокопарной манере говорит и сама Ахматова во вступлении к поэме.
«Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.
Ахматовой действительно удалось выполнить свое обещание. В стихах «Реквиема» присутствует и эта женщина, и многие, стоящие в одной очереди с ней. «Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На руках твоих холод иконки, смертный пот на челе не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». Или «Легкие летят недели, что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они опять глядят ястребиным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят», что особенно ценно по сравнению с предыдущими покаянными признаниями, обращенными к сыну, как-то «не бронила, не ласкала, не водила причащать». Еще одна деталь, свидетельствующая о корневом, глубоко народном православии Ахматовой, прочувствованном, если не всей душой, то хотя бы женской ее частью. Кстати, эта постигнутая через сострадательно женская растворенность в православно-русском есть уже в стихотворении 1913 года, входящего во все те же четки. «Плотно сомкнуты губы сухие, жарко пламя 3000 свечей. Так лежала княжна Евдокия на душистой сапфирной парче. И, согнувшись, бесслезно молилась ей о слепеньком мальчике мать. И кликуша без голоса билась, воздух силясь губами поймать. А пришедший из южного края черноглазый горбатый старик, словно к двери небесного рая, к потемневшей иконе приник». Или, едва ли не наглядней, в двух заключительных строфах стихотворения 1915 года «Будем жить, не зная лиха». «Много нас таких бездомных, сила наша в том, что для нас, слепых и темных, светил Божий дом. И для нас, склоненных долу, алтари горят, наши к Божьему престолу голоса летят». И, наконец, лапидарное перечисление обстоятельств, содействующих возрастанию пониманию промысла Божьего, не претендующим на эпичность, нарочито камерном, отточенно сдержанном стихотворении 1913 года, «Думали нищие мы», открывающим книгу «Белая стая». «Думали нищие мы, нету у нас ничего, а как стали все одно за другим терять. Так что сделался каждый день поминальным днем, стали песни слагать о великой милости Божьей да о нашем бывшем богатстве». В коротком этом стихотворении читатель может найти для себя богатейшую пищу для христианских размышлений, повод для которых дает сам последовательно развертывающийся текст. Начало довольно явственно свидетельствует о горделивом самообольщении, скрывающемся под поверхностным смирением. Далее приводятся обстоятельства, содействующие восприятию жизненных промыслительных перипетий в истинном их свете. Далее выработка постоянного памятования о смерти. Еще далее смирение в принятии воли Божьей. Еще далее осознание ее как милости к себе, в том числе с осознанием самой жизни как Божьего дара. И, наконец, восстановление ее в этом качестве. О том, как развиваются эти мотивы в дальнейшем творчестве Ахматовой, я буду говорить в следующей передаче.